Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. И мы рады видеть у нас в гостях Елену Соловьеву, нашего психолога. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней программы – начало отношений. Как это все происходит, на что обратить внимание, когда ваши отношения только начинаются. В ближайший час будем обсуждать. Если у вас есть вопросы, смс-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. На нас можно смотреть в YouTube-канале «Говорит Москва», в телеграм-канале «Радио говорит МСК», группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94.8 FM. Лен, а период начала отношений, вообще сколько он длится?
3-6 месяцев. Вот это самый минимум. Вообще до года, ну, многие говорят, психологи, что до года, потому что первый год, он такой вот считается конфетно-букетный период. Но первые 3-6 месяцев, это вообще вот просто капец. Почему? Потому что природа нас делает абсолютно глупенькими, очень доверчивыми. Более того, мы становимся врушками в этом периоде, и мы, и партнеры,
ну, с которыми... Приукрашиваем.
Да, почему? Потому что нам важно показать только свой хороший фасад, только лучшую версию себя, только мы достойны внимания, только мы достойны этой любви. Соответственно, вот эти вот первые 3-6 месяцев, для чего это сделано, да, почему против природы не пойдешь? Для того, чтобы пары образовывались, понимаете? Потому что если люди сразу рационализируют, сразу видят, так сказать, все плюсы-минусы, сразу начинают как-то объектно относиться к тому, а что происходит, то, соответственно, пары очень часто могут не возникать. Поэтому нужно вот это вот чувство, при котором мы, ну, для того, чтобы слиплись, мы становимся такими, знаете, очень доверчивыми.
То есть мы это подсознательно делаем, да, стараемся понравиться, стараемся не показывать свои отрицательные стороны.
В отношениях очень много всего бессознательного. Почему? Потому что вообще сами по себе отношения, почему мы их еще так тяжело всегда переживаем? Потому что, вот, понимаете, у нас есть такой внутренний экзистенциальный уровень восприятия каких-либо явлений. И мы геномно, мы люди, мы стайные, мы стадные, нам свойственно жить в парах, в семьях, кланах и так далее. И поэтому создавать разные отношения, особенно между мужчиной и женщиной, для нас это очень-очень важно, хотим мы того или не хотим. И поэтому все, что связано с отношениями, мы переживаем вот глубоко экзистенциально. И начало отношений, и развитие, и окончание. И поэтому мы всегда очень сильно на это реагируемся, очень на это реагируем.
Что важно для людей в начале отношений?
Важно, во-первых, помнить, что начало отношений – это период очень сложный. Еще раз повторюсь. Во-первых, очень многие люди, они когда встречают вот этого человека, от которого бабочки в животе, к которому есть влечение, по нему скучаешь, хочется все время что-то с ним там переписываться, звонить, быть рядом с ним. Люди убегают вот в эти отношения, растворяются в этих отношениях. И в первые же полгода принимают целую кучу стратегических решений, основываясь на эти приятные чувства. Потом, как правило, эти решения стратегические становятся ошибочными. Оказывается, что они стали ошибочными. Но люди, например, там съезжаются в этот период, чуть ли не детей рожают, уже совместные какие-то там действия,
как-то
кредиты,
очень
ипотеки
быстро, да,
друг другу в долг,
да,
дают. Соответственно, потом выясняется, полгода проходит, и все как-то резко начинает меняться. И это нужно понимать, что начало отношений, стадия начала отношений, она нам дана для того, чтобы ей наслаждаться. И в этом периоде нам очень-очень сложно быть объективными, конструктивными реалистами.
А нужно торопиться в начале отношений, как-то прожить быстрее этот опыт?
Но... А не получится. Гормональная же сфера подключается, не получится прожить быстрее. Вот 3-6 месяцев надо понимать, что вы в этот период будете немножечко такой придурочный. В хорошем смысле.
Но кто-то вот такой придурочный присматривается, вот этот конфетно-букетный период, а кто-то уже, не знаю, через месяц, через два готов, как уже сказали, съехаться, а некоторые уже и жениться, и замуж готовы выходить.
Да, а вот здесь очень важно понимать, что никогда нет гарантии, что влюбленность прирастет в любовь. Понимаете, люди, когда встречаются, они чувствуют вот это приятное, очень тянущее друг к другу чувство, и они думают, что так будет всегда. Вот в чем ловушка, вот почему я говорю, что мы придурочные и глупенькие. Ну, потому что как можно думать, что это будет всегда? Никогда не будет всегда ничего, понимаете? Все будет меняться.
Надо это
отношения
принять.
Будут. И здесь нужно помнить, что это чувство, оно пройдет, оно трансформируется. И когда мы вступаем в отношения, никогда нет гарантии, там будет «да», следующим шагом, или там будет уже нет следующим шагом. Поэтому это надо понимать, либо разовьется любовь, либо не разовьется любовь, и отношения завершатся. Более того, нужно понимать, что партнер, которого вы встречаете, и вы сами должны быть тем партнером, который психологически готовы быть в партнерстве. Помните, я говорила, что несмотря на цифру в паспорте, очень часто многие люди не созревают для того, чтобы пара была крепкой, для того, чтобы отношения стали крепкими. Они просто не знают, как их сохранять. Да? То есть влюбиться-то это полдела, а вот попробуй сохрани эти отношения, чтобы они именно развивались, чтобы они поддержку давали, а не последние соки, да, из тебя вытягивали. И поэтому нужно быть способным быть в отношениях. И партнер должен быть способен быть в отношениях.
А вот эти скоропалительные решения, нужно себя от них останавливать? Максимально долго не съезжаться, не жениться?
Ну, максимально долго, полгода точно не стоит. Полгода точно не стоит. Через полгода можете начинать съезжаться, можете начинать пробовать следующую фазу отношений, понимая, что, возможно, у вас еще все-таки сохраняются вот эти вот ваши повышенные социальные гормоны, которые немножечко вас одурманивают. И тут нужно понимать, что если вы сталкиваетесь с какими-то проблемами, с какими-то неудачами после того, как прошло полгода, 8 месяцев, то вы фактически сталкиваетесь с чем-то нормальным. Это скорее нормально, чем ненормально. Вот так оно и происходит.
Что очень сложно заметить в начале отношений?
Сложно заметить настоящего себя и настоящего партнера, потому что мы, ну, всячески делаем из себя самых-самых лучших таких персонажей и замечаем в другом человеке только лучшее. Далее. Очень часто люди не понимают, что глубина отношений, она в первые полгода не формируется. Вообще, честно говоря, когда приходят и парни, и девушки со страхом наступать в отношения, я всегда говорю, а чего вы боитесь? И очень многие девушки, они говорят, я каждое расставание, я почему говорю девушки, потому что это встречается чаще, но мужчин, возможно, тоже это часто. И они говорят, я каждое расставание, даже если отношения длились 3-4 месяца, воспринимаю как маленькую смерть, очень тяжело переношу. И вот здесь я говорю, понимаете, вот то, что вам это подсвечивает? Вам это подсвечивает, что вы всегда проживаете какую-то неизлеченную травму. Почему? Потому что с конкретным индивидом, с конкретным человеком, с которым вы в отношениях до полугода, у вас тесной эмоционально близкой связи не сформировано. Это так не работает. То есть, когда вы расстаетесь до полугода, то проживать условно вот эти вот плохое настроение у тебя будет, да, или там какие-нибудь слезы в подушку, ну, 2 недели – это край. Это край. Если у вас еще есть психологическая поддержка, то потом вы будете только лучше, что называется, с каждыми новыми отношениями будете только лучше, крепче и более такой осознанный, зрелый подход будет. А если вы каждый раз встретились, с кем-то слились, все, это точно он или это точно она, это точно вот свет в конце моего тоннеля, что называется, я к нему прилепляюсь. Потом проходит 4-5 месяцев, ну, отношения охлаждаются, партнер убегает из ваших отношений или что-то складывается таким образом, что отношения распадаются, и все, и проживание маленькой смерти. Я никогда больше такого не встречу, со мной всегда вот это вот все будет происходить, никакие отношения мне больше не нужны.
Как от этого уходить?
Это проживание в чистом виде травмы. Никогда, никуда вы не уйдете, пока вы не излечите то, что болит на самом деле. А что болит? Это болит вообще либо что-то из детства, на примере отношений родителей, например, да, тяжело проживались какие-нибудь отношения родителей, вместе развелись и так далее. Либо вы натягиваете тот травматичный опыт, который прожили до. Вот были какие-то отношения до, вы там потравмировались в этих отношениях, и, соответственно, вот до сих пор ту травму с каждым новым партнером вы и отыгрываете. И вы проживаете это расставание, снова вас бросили, снова вы не нужны, снова вас не выбрали, кого-то там предпочли, я вот такая вот вся несчастная, не знаю, заколдованная, надо к гадалке идти и все такое прочее. Вот это начинает крутиться.
А вот эти мысли, когда ты думаешь, и вступая в новые отношения, что это навсегда, точно, вот я хочу быть только с этим человеком, никогда ни о ком другом не подумаю. Как себя настраивать на то, что это не навсегда?
Никак. Просто радоваться, потому что какие мы чувства на самом деле испытываем? Радость, интерес, сексуальное влечение и вот скуку по партнеру, то есть тянет нас к нему. Вот это то, что мы должны испытывать в первые полгода отношений. Да? Чего мы точно не испытываем? Мы не испытываем чувство надежности, чувство безопасности, ощущение опоры. Почему? Потому что это еще не сформировалось. Ощущение опоры, безопасности, надежности и вообще твой человек, не твой, формируется, когда мы уже говорим о любви. А любовь – это очень спокойное чувство, оно не буйное. Оно не буйное. И поэтому в первые полгода отношений, ну, если мы говорим так, средняя температура по больнице, повторюсь, это может быть и 4 месяца, и 8, ну, в среднем полгода, просто радоваться, просто наслаждаться. Вот вы выбрали пару, и вы с этой парой находитесь в романтической связи. И нужно также понимать, что уровень привязанности низкий, а, соответственно, когда вы ругаетесь, когда мы ругаемся все в первые полгода отношений, мы ругаемся все время, как в последний раз. То есть вот все, мы сейчас поругались, и мириться мы больше не будем. Почему? Потому что привязанности нет. Потому что нам кажется, что вот мы сейчас поругались, и вот этот наш вот, ну, не знаю, там, обида, злость, что у нас там выгружается, да, на передний план выходит. Вот оно как бы нас все затмит, и мы больше с этим человеком дальше общаться не будем. У некоторых так и случается. Они ругаются из-за какой-нибудь ерунды и больше уже не мирятся. Некоторые потом отходят через какое-то количество времени и снова мирятся, и отношения становятся только ярче, они продлевают себе вот эту вот гормональную подпитку. Но тут есть ловушка. Некоторые начинают в этих эмоциональных качелях поругались, расстались, помирились.
Жить.
Начинают бултыхаться, да, и каждые две недели ругаться, сходиться. Угу. И это тоже какое-то время, ну, помогает поддерживать так называемую страсть. А потом и это надоедает, ну, потому что психика от этого просто очень сильно устает. Вообще, от буйных гормонов психика устает. И в какой-то книге, я не помню, было написано, что если бы природа сделала так, что мы все время бы были влюблены, мы просто жили бы максимум 30 лет. Ну, просто наш организм бы изнашивался, потому что мы бы плохо ели, плохо спали, нам только и надо было бы, что, значит, с этим партнером что-то там бултыхаться, выяснение отношений, угу. Больше ничего.
А, Павел пишет, я расстался в 2017-м, до сих пор один, мне 26, я ее очень любила, расставание было сложным, но она остыла ко мне.
Так бывает. Так бывает. А знаете, вот еще продолжу ответ на вопрос, а что сложно заметить в начале отношений? Mm-hmm. Сложнее всего заметить вот что. Оно вылезает прямо на передний план, это видно обычно каждому психологу, психотерапевту. Сложнее всего заметить страхи. Вот когда мы находимся в самом начале отношений, то мы, с одной стороны, бесконечно влюблены, и у нас буйство красок просто, буйство жизни в нашей, там, в нашей психике происходит. С другой стороны, на передний план выходят все наши страхи, очень часто бессознательные. Что это за страхи? Страх отвержения, страх ответственности, страх предательства, страх чьего-либо вмешательства извне. Вот это все, оно тоже начинает и нами, и партнером попутно управлять. Как правило, мы от этого отмахиваемся, как от назойливой мухи, но работает это таким образом. Мы в какой-то момент не можем выдержать. Вот не можем выдержать яркости вот этого первого периода отношений. Нам кажется, что ну, либо нас бросят, либо сейчас что-то вмешается, что-то, ну, не может быть так хорошо. Сейчас что-то случится, что будет очень-очень плохо.
Как-то меня увидят не с той стороны, да, и
это не выберет.
И не выберет меня. И партнеру это не понравится.
Да, разочаруется и не выберет меня. Либо очень активно начинает работать у многих людей страх потенциальной ответственности. Почему? Потому что через полгода отношения должны выходить на новый уровень. А как они выходят, как вообще отношения развиваются? Они начинают утяжеляться, потому что все, что может утяжелять гипотетически наши отношения, наши черты характера, наши какие-то там бытовые проблемы, особенности наши психологические, мы все это прячем сначала в коробочку, а потом, ну это ж никуда из нас не девается, да, мы себя это не изживаем.
А потом сюрприз.
А потом, да, потом они, это все выходит на передний план. И, соответственно, отношения начинают утяжеляться постепенно. И вот тут либо отношения способны выдержать это утяжеление, ну либо не способны, очень часто не способны.
Это утяжеление, это нормально? Не нужно его бояться? Или нужно как-то все-таки нивелировать пытаться?
Это норма, чем патология скорее. Другое дело, что, конечно же, иногда люди до такой степени нереальными себя показывают, ну, стараются, что когда вдруг потом приходит какая-то реальная версия себя, настоящая версия себя, то партнер шокируется.
Угу. Если живу с родителями 35 лет, это плохо привести в начале отношений девушку к себе? Объясните, как быть, что делать?
Если вы живете с родителями в 39 лет, то...
35.
А, в 35, ну, 35 тоже многовато, то угу. Это вопрос, конечно, это вопрос.
Так, следующий вопрос. Точнее, почему отношения часто не выдерживают вот эту отметку, потому что 4-6 месяцев, потому что мы показываем себя настоящим, наше истинное лицо, наши страхи, как вы уже сказали, либо что-то еще у нас появляется.
Смотрите, если один из партнеров, либо даже оба партнера не готовы к тому, что отношения будут меняться, вот они в самом начале прикольные, эти отношения во всех смыслах. Мы готовы нашему партнеру все простить и ничего не увидеть. Почему? Потому что нам к нему влечет. Вот работает так наша природа. Соответственно, а потом мы уже к этому не готовы. И очень часто люди бессознательно, когда я говорю про бессознательные процессы, многим людям непонятно, о чем я говорю. И это нормально. В общем-то, если вы не психолог, вам и не будет понятно. Но при всем при этом это бессознательное, оно нами управляет. И очень часто люди на словах-то хотят быть в отношениях, а на деле делают все, чтобы в этих отношениях не быть никогда. Если один партнер готов к отношениям, а второй не готов к этим отношениям, то он из них убежит. Вот какой бы вот этот первый ни был осознанный, второй, если он не готов к тому, чтобы вынести вот этот уровень ответственности, неидеальность своего партнера, какие-то особенности, которые будут нагружаться, препятствия, которые обязательно будут возникать в отношениях, если второй не готов, он из них убежит по разным способам. Более того, сейчас уже молодое поколение это все, что 25+ лет, вот я их отношу, потому что все-таки 25 лет это уже такой возраст, когда можно осознанность включать. Вот до 25 сложно, а в 25 уже можно. Необходимо. Да. Да. И получается, что у них очень часто развивается страх отношений, страх вступать в серьезные отношения, филофобия или филофобия это называется, mm-hmm. да, то есть страх сближения, психоэмоционального сближения.
А почему это происходит? И это только у молодого поколения? Или, в принципе, те, кто постарше, тоже этим страдают?
Я это наблюдаю сейчас у поколения очень активно. По какой-то причине 30-35 лет. Они очень боятся
вступать. Ответственности.
Вот такое ощущение, что вот эти люди, которые были рождены чуть попозже, чем я, вот им сейчас 30-35 лет, они каким-то образом коллективно все травмировались от чего-то, я не знаю от чего, и они боятся сближаться. То есть какие-то события происходили. Это надо было, конечно, бы поисследовать вот культурологам,
это социологам. Очень интересно.
Какие-то да. события происходили в том периоде, и люди боятся психоэмоционально сближаться. Как она, это филофобия или филофобия, как она проявляется? Здесь бы стоило рассказать. Я сейчас, честно, не вспомню название книги. Эфир я готовила недели две назад, перед тем, как заболела.
Ничего страшного.
Но
не про болезнь, а про то, что не вспомнишь.
А что я помню? Я помню, что в этой книге очень классная дана классификация, которая разделила людей, которые боятся вступать в отношения, на три категории. И автор назвала их, там автор, женщина, она назвала их охотники, принцы и принцессы и каменщики. Охотники, принцы и принцессы и каменщики. И как проявляется страх вступать в отношения? Кто такие охотники? Охотники – это те люди, которые очень-очень активно, и они просто обожают вот этот первый этап отношений. Они активно флиртуют, они умеют привязывать к себе партнера, и они, как правило, абсолютно искренне обещают золотые горы. То есть на словах это самый надежный партнер или партнерша, с которым можно простроить, идти в какое-то путешествие такое. Можно простроить далеко идущие совместные планы. Он искренне этим живет, или она,
это партнерша. Он в это верит.
В этот охотник или эта охотница. Да, он так живет. Более того, если вы ему отказываете, то есть, например, он встречает сопротивление от вас, вы говорите, слушайте, а я сейчас не готова к серьезным отношениям с тобой, или ты мне вообще не очень-то нравишься. Его это только задорит. Он вообще не обижается. Он продолжает, или она, свою политику постоянного взаимодействия с вами, он куда-то приглашает, он все время, или она, рядом, очень отзывчивая. И так длится до того момента, пока вы в этого партнера не влюбляетесь по уши. Вот пока вы еще чуть-чуть влюбились, он продолжает вот эту вот активную бомбардировку. Как только вы влюбились и сказали, ну все, я теперь готова или готов
давай.
Быть с тобой в отношениях,
давай
образуем вот ту самую пару, которая вместе, которая может что-то планировать, какие-то отпуска, какое-то совместное житие, бытие, может быть, детей и так далее, знакомиться со всеми друзьями, родственниками, давай вот это все. Давай вот это все. И этот охотник максимально быстро, без чувства вины, без чувства какого-то внутреннего дискомфорта, также активно из этих отношений и выходит такими словами. Ну, сейчас у меня там, значит, проекты, сейчас у меня работа, сейчас мне пока не до того, сейчас у меня то случилось, это случилось. А второй-то чувствует, что отношения постепенно охлаждаются, дистанция растет, ну и потом просто сходит все это аккуратненько на нет.
Что делать с этим охотником, если он встречается на твоем пути?
Если он встречается, если такое встречается, у них очень похожий
сценарий.
Как его
вычислить вообще?
Вот я вот сейчас описала, и многие девушки и мужчины, они увидели похожий сценарий. Надо понять, проблема не в вас, проблема в этом человеке. Он не готов к психологическому сближению. То есть ожидания партнера от него, когда они начинают, настоящие ожидания, для него это невыносимо тяжкий груз. И он будет убегать. Ничего вы с этим конкретно вы не сделаете. С этим может сделать только тот человек, который эту фобию, вот эту филофобию имеет. То есть он должен идти к психотерапевту и прорабатывать свой глубинный страх психоэмоционального сближения и видеть свой вот этот сценарий, что я активно вхожу, я активно обещаю, я добиваюсь человека, а потом очень активно, точно так же, с такой же динамикой и выхожу. И чувства вины никакого нет.
Как будто хочу обидеть человека.
Я вам хочу сказать, что вот эти охотники или охотницы, они никогда не находятся без отношений. То есть они завершили одни и тут же параллельно уже вступают в другие. То есть это филофоб, это не тот человек, кто сидит годами вообще ни с кем не взаимодействуя. Нет, в том-то и дело, что филофоб это тот человек, который все время в каких-то находится отношениях, но никогда не в близких, теплых, долгоиграющих, никогда не в них. Да? Вот это вот охотники или охотницы. Дальше, принцы или принцессы. Интересно, у меня такие в терапии есть. Принцы и принцессы. Это, значит, человек с внутренней установкой, который считает, что он всегда такой вот принц крови или принцесса крови, а все остальные как бы недостойны. Вступает тоже в отношения достаточно ярко и активно. Отличительная черта такая. Партнер у этого принца или принцессы должен все время организовывать им праздник жизни. Понимаете, вот когда люди встречаются, мы ведь все стараемся сделать что-то хорошее для своего партнера.
Порадовать.
Порадовать, куда-то сходить, постоянно что-то организовать, что-то подарить, что-то делать. И первые там несколько месяцев это и нормально, когда мужчина бесконечно с цветами таскается, да, когда женщина бесконечно что-то там наготавливает в переднике, это нормально. А потом абсолютно естественно, когда это прекращается, когда он бесконечно перестает там покупать какие-то подарки, перестает какие-то билеты и куда-то ее тащить, а она уже, ну, называется, суп сварила на неделю в большую кастрюлю.
Вот
ну,
и вот ешь.
Едим, да. Вот это абсолютно нормально. Это и есть то самое развитие отношений, когда человек понимает, что отношения – это только какая-то часть жизни, а есть еще целая куча других частей. Есть работа, хобби, друзья, какие-то родители, решение каких-то вопросов, деньги надо зарабатывать, в конце концов. И это все тоже важно, и это надо как-то встроить в свою жизнь. У нас всего-то в сутках 12 активных часов, а еще мы отдыхать должны, да? И получается, а вот эти принцы или принцессы, они говорят, интересно, первые 3 месяца так было радостно, так весело в душе, а сейчас что, вот эта рутина? Никто мне праздника больше не создаст? Это что же, это я, получается, не заслуживаю? И все, тот второй партнер старается, ну, что-то делает, ну, уже там на последнем издыхании.
Да.
Терпит бесконечные истерики, терпит бесконечные претензии. А этот принц или принцесса только убеждаются, нет, я стою на пьедестале, я такой весь на горошине, это все челядь кривозубая вокруг меня. И из отношений я выхожу с ощущением, что я в плюсе, а вот этот второй в минусе. И дальше снова начинает искать в себе партнера. Снова первые несколько месяцев отношений. Прекрасно. Праздник жизни вокруг меня танцует. Как только тот второй перестает танцевать и начинает, ну, просто жить, просто строить с тобой отношения обычные, рутинные. Все, ты автоматически становишься неинтересен. Ты либо постоянно что-то вокруг меня изобретай, и постоянно я должен быть на пьедестале, я постоянно должен быть принц или принцесса. Ну, либо ты как бы все, ты недостоин.
Что с такими людьми можно сделать?
Тоже ничего. Вы не сделаете, их просто нужно видеть, что этот человек психоэмоционально не готов. Вот это следующая стадия так называемых утяжеления отношений, да, когда ты должен войти в отношения и понимать, что там есть место празднику, да, но там также будет место и негативу, и проблемам.
Сейчас мы до третьего пункта дойдем. Александр спрашивает, расскажите, пожалуйста, если с тобой заигрывает охотник, как ему отвечать в ответ? Вообще стоит ли отвечать и идти в отношения с охотником, или ты изначально...
На первые полгода вы будете в прекрасных, вы будете парить. Охотник будет вас добиваться. То есть суть какая? То есть охотник — это тот человек, или это женщина или мужчина, от которого будет исходить просто огромное количество флюидов и интересов в вашу сторону. Он будет вас завоевывать. То есть
ну,
он,
это
у
на
него
полгода.
Нет цели, что называется, вас пристрелить. Нет, это не тот охотник, да? А у него есть цель вас завоевать. Вы должны влюбиться. И тут надо понимать, очень в долгую в отношения с охотником может вступить только тот человек, у которого приглушен эмоциональный интеллект, и он не влюбляется. То есть охотник его вечно добивается, есть такие мужчины и есть такие женщины. Женщина в него не влюбляется, и он ее добивается год, два, три. Но если вы понимаете, что вы отзывчивый, что вы влюбчивый, что вы сонастраиваетесь на партнера, да, потому что
вы чувствительный.
Да, вы очень чувствительный, то вы пострадаете. То нужно понимать, что тогда из отношений с ним надо выходить через полгода.
Друзья, у нас сегодня в гостях психолог Елена Соловьева. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим обсуждать начало отношений.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный. Народный психолог.
12:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим сегодня о начале отношений. И вот мы уже перешли к классификации, да, охотник.
Да, классификация не моя, одна психолог написала книгу, значит, там были у нас охотники и охотницы, принцы и принцессы, и третья каменщики.
Каменщики, кто это такие?
Значит, почему она их так назвала? Это те люди, которые находятся с тобой в отношениях в долгую, правда, но они выстраивают невиденную как будто бы каменную стену, то есть это отношения через стену. Да-да, нет-нет. Вот это те самые партнеры и партнерши, которые никогда с тобой не расстаются, но могут из отношений выйти на какое-то количество времени без предупреждения. Просто вот им нужна дистанция, да? Или вообще, даже если вы находитесь, если вы живете в одном пространстве, то человек настолько дистанцируется, что ты вообще не понимаешь, ты в отношениях или нет.
Я как раз хотела задать вопрос, и вы вот на него сейчас отвечаете. Это когда отношения похожи на формат горячо-холодно, да?
Горячо-холодно. Да, нет, да, нет. И никогда не понимаешь, вот этот партнер, вот он сегодня будет близок к тебе, вот он пойдет с тобой на какое-то мероприятие, вот он посидит вместе с тобой, посмотрит фильм, или он скажет, нет, я сегодня, значит, заковыряюсь в гараже, завтра я иду куда-то с друзьями, послезавтра я уезжаю на 4 дня там по делам, меня не будет.
А вот потом я могу с тобой куда-то
сходить.
Потом
он возвращается, ему снова не до тебя, а недели через 3 он говорит, ну хорошо, давай поедем.
Что это такие за отношения?
Каменщик. Вот этому человеку он выстраивает все время каменную стену. То есть это, опять же, те люди, которые вступают в отношения, но они не строят психоэмоциональных связей, при которых ты все время как будто бы с партнером, ты все время находишься с ним в связке. И очень больно тем партнерам, когда они привлекают эти каменщики, тех, которые любят слияние, вот тем, которым действительно надо очень много внимания, те, которые готовы корректировать свой график ради партнера, те, которые все время готовы заслуживать внимания. Вот таким с этими каменщиками очень-очень плохо. Но кому хорошо с такими филофобами, таким же каменщиком, которым нужно очень-очень много дистанции, очень много личного пространства, которым не важно, есть у тебя партнер, нет партнера, вот именно как данность. И вот у них там сексуальный вопрос решен, значит, вместе они там куда-то пару-тройку раз в месяц могут выйти, одно сообщение в день они друг друга отправляют и там периодически созваниваются. Все, их это устраивает. И в этом случае вот такой вот филофоб с таким филофобом, не простраивая, да, тесных психоэмоциональных контактов, будут находиться в нормальной прочной связи достаточно долго. Но опять же, если только вам нужна чуткость, если только вам нужно внимание от этого человека, то будь то мужчина, будь то женщина, будьте готовы, он будет решать, насколько близко он вас к себе подпустит. Этот человек будет решать, не вы. Что бы вы ни делали, вот вы будете к нему всячески, наоборот, его пытаться к себе расположить, либо ее, а она будет все так же дистанцироваться и еще больше уходить в какой-то свой мир. Повторюсь, неважно, иногда на одной территории так дистанцируется, что человека как будто нет. Все. Ушел часами в компьютерную игру. Нет его.
Отсутствует как будто.
Да.
Марина спрашивает, добрый день, подскажите, а если партнер влюблен, заботлив и так далее, а мне он не нравится внешне, не мой типаж, и я сливаюсь, это может измениться или ничего с этим уже не сделаешь?
Да нет, если он вам не нравится и вы сливаетесь, значит, вы имеете право не нравиться, и ему нужно так и сказать, что у меня не возникает ответного чувства к тебе. И суть какая, что по идее здоровая психика человека, вот если у того второго нет какого-то нарушения внутреннего, психологического, это будет опять же его проблема. Он получит 3, ну максимум 4 отказа от вас, вот таких вот, понимаете, не завуалированных под непонятно да, непонятно нет. Если вы не будете его дергать, если вы не будете давать ему каких-то сигналов, давай добивайся меня, да, вот если вы вот это всего делать не будете, он получит от вас 3 отказа, ну максимум 4, и скажет, ну все, я пошел туда, где меня все-таки рассмотрят,
где мне рады.
Мне будут рады. Это будет реакция здоровой психики, но просто, например, очень целеустремленного мужчины, да, вот он будет попытаться раз, два, три к вам стучаться. Но если вы даете ему противоречивые сигналы, то есть вы вроде бы то ходите с ним, то не ходите, то высылаю фотку в трусах, простите, то не высылаю, то это уже вопросы к вам, зачем вы его раздергиваете.
А, сталкивался с филофобами и сам стал таким же. Пишет наш слушатель.
Ну, вот здесь смотрите, филофобы – это, конечно, те люди, которые активно себя защищают от переживаний. Почему она вообще развивается-то, да, и вот почему я ее наблюдаю у людей, которым примерно 35 лет? Потому что они себя активно защищают. Это в чистом виде психологическая защита. То есть я не погружаюсь тяжело в психоэмоциональные переживания, я, соответственно, ничего и не испытываю. Но получается таким образом, что, допустим, когда вам 35 лет, ну, еще можно без тесных психоэмоциональных связей обходиться, но понять, какая. Если с этой фобией не разбираться, а фобия, повторюсь, это крайняя форма, одна из крайних проявлений завуалированных страха. Да, это так вот, фобии, панические всяческие истории. Это все ведь одна и та же вот концепция нашего поведения. Получается, что вы из страха бежите из отношений. И давайте предположим, что вам, вы филофоб, и вам не 35, а 60 лет. Вот вы себя как, обрекаете на одинокую старость? Вы себя обрекаете, в общем-то, на жизнь, в которой нет второго человека, нет второго партнера, потому что, ну, в 35-40 лет активно еще люди вступают в отношения, а вот после 55 там уже большие вопросы и у мужчин, и у женщин. Они часто выбирают одиночество.
Да. Наши слушатели пишут: похоже, я принц-охотник, да и стены строить умею. И Анастасия еще один вопрос задает. Даже интересно, а какие из этих отношений заканчиваются браком? По описанию никакие, ни охотник, ни принц, ни каменщик как-то не стремятся к браку.
Смотрите, они могут строить отношения официально оформленные. Угу. Суть какая, что независимо от того, поставили штамп в паспорте, не поставили, эти люди не изменят своего поведения.
Отношения такое останется.
Вы не знаете тех мужей и тех жен, которые, несмотря на то, что они поженились, бесконечно выходят из отношений. У меня постоянно приходят клиентки, где муж постоянно куда-то исчезает. И неважно, какое количество детей она ему рожает. Вот он захотел, исчез, полгода его нет, через полгода пришел.
Павел пишет: хочу знакомиться, начинаю общение, резко становится скучно, ничего не хочется. И так постоянно. Такие качели. Это нормально?
Нет, это, конечно же, все-таки говорит о том, что вы выбираете либо тех партнеров, с которыми вам неинтересно заранее, да, то есть вы их как-то по каким-то признакам, типа безопасными, для себя считываете, но они вам неинтересны. Либо ваша психика вообще защищается от отношений, то есть вот на следующий этап, там, где все-таки должна вот уже начинать простраиваться эта связь психоэмоциональная, психика не переходит. То есть если всегда так, суть какая, что если вам один партнер какой-то не понравился, ну или второй, так, это как
это
бы...
Ну, нормально,
да,
так, ну, бывает.
Принципу,
не
так бывает. Не
ваш человек просто.
А если у вас стратегия такая постоянно, то есть вы все время находитесь в отношениях не больше полугода, или все время 3 месяца, и вы из них выходите и ищете новых отношений, вы просто здесь не понимаете сути. Вот иногда, почему люди становятся филофобами, иногда они не понимают, в чем смысл отношений как явление. Им кажется, что либо эти отношения все время должны быть праздником, либо они, например, должны быть похожи на те отношения, которые он видел у себя в детстве, например, на отношения мамы и папы, а это невозможно, люди-то другие, либо, например, эти отношения, не знаю, должны быть как компенсацией чего-то, то есть закрывать его какую-то внутреннюю дыру, а тот второй, допустим, не готов к этому. Ну, самая простая компенсация – это когда давай-ка решай мои финансовые проблемы. Да, я тебя нашла или я тебя нашел, и ты давай, пожалуйста, все мои сейчас.
Ты же мужчина.
Да, можно я у тебя буду жить, или можно ты будешь за меня везде платить. И вот это самая такая примитивная компенсация, которая, конечно же, очень утяжеляет.
Но вот эти вот красные флаги в начале отношений, когда женщина ждет, что мужчина будет за нее везде платить, а мужчина будет считать, что женщина тоже там должна что-то делать определенное. Вот на что обращать внимание? Может быть, договариваться?
Здесь, смотрите, когда мы говорим, что мужчина должен за женщину, особенно в самом начале отношений, везде платить. Вот давайте мы будем исходить из такого принципа, что никогда нет гарантии, это всегда 50 на 50. Либо эти отношения разовьются во что-то, ну, хоть сколько-нибудь значимое, вот вы их не забудете на протяжении своей жизни, либо не разовьются. Вот, то есть первые полгода, это никогда не понятно, что там будет дальше. Да-да, нет-нет. И получается, что вот этот мужчина, назовем его так, да, который должен везде за все платить. Ну вот скажите, сколько он должен вкладываться в женщин, которые ничего, по сути, для него не решают в его жизни, которые ничего ему так и не дадут? Это, во-первых. Во-вторых, женщина, которая вступает в отношения, где за нее всегда платят, она ведь заранее выбирает позицию слабой, зависимой женщины. Вот она пошла на первое свидание, он заплатил за ее ужин. Ведь она уже бессознательно что-то ему должна. Должна вернуть за этот ужин, какие-то эмоции должна ему
обеспечить. Мне кажется, такие женщины считают, что мужчина ей должен в первую очередь заплатить за нее, что это ее позиция
здесь
такая.
Здесь моя позиция психологическая. Я не знаю, как говорят вот коучи по отношениям. Моя психологическая позиция. Никто никому, вот если мы говорим о взрослых людях, о по-настоящему созревших людях, никто никому ничего не должен. Понимаете, если вы вступаете в брак, где вы не оговорили, что мужчина зарабатывает, а женщина тратит, вот вы вступаете в серьезное, уже не начало отношений, да, уже серьезный период отношений. Год вы прообщались, полтора прощались, вы решаете вступать в брак. И вы не обсудили, вы не говорите ему: ты знаешь, ты зарабатываешь, а я зарабатываю меньше или я вообще не работаю. И нас это устраивает на протяжении всей жизни. Если вы это не оговорили, и он потом перестал зарабатывать, то какие к нему претензии? Ну, вроде как так в обществе положено. Нет, так в обществе у нас не положено.
Угу. А вот еще про начало отношений. Если, например, партнер не старается много времени проводить со своим партнером в начале отношений, подарки какие-то не делает, и мужчина, и женщина, там неважно какого пола. Нужно на это обращать внимание?
Ну, или смотрите, такое, например, он вам не делает подарки, а вас это и не расстраивает. Угу. Ну, тогда и все хорошо, угу. Как бы никто угу. не находится ни в какой позиции неудовлетворенности. А если вы хотите, чтобы он вам дарил подарки, и вы знаете, что он может себе это позволить, да, то есть вы не говорите, иди возьми кредит и купи мне айфон, потому что в интернетах говорят, это проявление любви. А вот у всех же разные языки любви. И, например, для этого мужчины подарки не являются языком любви. А вот для него, знаете, он говорит, ну я же с тобой, вот я тебя люблю, я уже с тобой в отношениях. Угу. Зато если тебе надо, вот, не знаю, где-нибудь что-нибудь, мужскую работу какую-то поделать, забор на даче поставить, не знаю, кран починить, я приду и сделаю. Вот это его проявление любви такое, вот уважение. Или продукты угу. тебе покупаю в холодильник, складываю, вот, чтобы ты
супер,
не голодала.
Идеально.
Да? И получается, да. что у всех свои языки любви. А вам, например, нужны вот эти дурацкие милые подарки. Статуэтки, конфетки, розочки. Вот это вам все нужно. Ну, так скажите ему об этом. Через рот. Вот я, знаете, написала виды поведения, которые очень сильно помогают перейти от начала отношений к каким-то серьезным отношениям с минимальными травматизациями, да, вот чтобы вот этот процесс перехода к серьезным отношениям...
Как правильно развить отношения.
Да, как правильно. Да. Первое, значит, очень важно... Такое слово «поддержка». Что такое поддержка? И как вообще мы начинаем ценить отношения? Когда мы понимаем, что отношения нам нужны? Вот социальные гормоны утихли. Вот это бесконечное сексуальное влечение к партнеру, оно потихонечку начинает снижаться. Нет, все хорошо, секс есть, но это уже у тебя, тебя уже не таращит с утра до ночи, да, ты уже при одной мысли просто вот не
сходишь
возникает,
с ума, да,
не сходишь с ума. Поэтому на чем, что является очень хорошим клеем? Поддержка. Что такое поддержка? Я всегда говорю, поддержка – это не слова «а я тебе говорила». Да, или слушай всегда, как я говорю, это не поддержка. Поддержка – это тогда, когда человек может принести в отношения какие-то свои эмоции, mm-hmm. прожить у тебя эти эмоции на глазах. Он может прожить расстройство, страх, разочарование, тревогу, гнев. Он может прожить это у тебя на глазах, а ты способен это mm-hmm. выдержать. И сказать ему, как я тебя понимаю, как я понимаю то, что ты чувствуешь. Вот больше ничего не надо, это и есть поддержка. Когда люди приходят в психотерапию и говорят, мне от психолога нужна только поддержка. Я говорю, слушайте, замечательно.
Чтобы
это
вы
такая
слушали.
Легкая работа. За ваши деньги я вам сейчас целый час окажу такую поддержку. Вообще
буду вас слушать и не буду перебивать.
Будете. Да, но только как бы вашей личности это никак не поможет, именно mm-hmm. личности. Mm-hmm. Но психике станет чуть-чуть полегче. Поэтому вот эта поддержка, да, то есть сильные эмоции, эмоции партнера и способность прожить вместе с этим партнером его сильные эмоции. Тут очень важно знать, что всегда хороша мера. Вот если вы превращаете своего партнера в сливной бачок для своих негативных эмоций, то есть вы бесконечно приходите с работы
и
бесконечно то жалуетесь, то раздражаетесь, то, значит, высказываете недовольство какими-то бывшими, которые проявляются, бывшими женами, бывшими мужьями, то вам начальники не угодили, то еще кто-то. И вы бесконечно только это и выгружаете на партнера, то рано или поздно партнер устанет, независимо от того, любит он вас или нет. Mm-hmm. Тут надо понимать, все-таки вот эту поддержку нужно не только запрашивать, но еще и давать, да, то есть баланс mm-hmm. даю-беру, mm-hmm. он mm-hmm. должен быть. А если, получается, один все время что-то эмоционально выгружает, а другой только поддерживает, да, как плечо, как костылик такой, то рано или поздно отношения начнут выгорать, и тяжесть будет, и один из партнеров начнет выходить из этих отношений, пусть даже бессознательно. Второе. Очень важное чувство, которое сильно поддерживает и клеит отношения, это эмпатия. Я про него уже говорила. Эмпатичность. Способность почувствовать, что чувствует партнер, будучи на своем месте. Вот как он может устать, как он может бояться, как он может быть неуверенным в чем-то. Потому что иногда, знаете, девушки даже боятся, вот парень говорит, я тебя сейчас со своими родственниками поеду знакомить. И у этой бедной девушки, у нее начинается такой психоз перед этой встречей, что они даже заболевают. То герпес на пол лица какой-нибудь вылезет, да, то, значит, там заболела чем-то и не поехала. То начинает как вести себя просто как ненормальные на этих встречах, потому что так переживает, так волнуется. И тот второй... мужчина, а он говорит, а что бояться-то?
Да и нормальный у меня, ты что боишься-то?
Да, то есть неспособность вот это понять, как это тяжело взять и соприкоснуться с твоей семьей, потому что одно дело ты, а другое вся твоя семья, как иногда проекция тени, знаете, когда один нормальный, а семья просто как парад уродов вот возникает. И эта бедная девушка сидит и говорит, господи, это его мама, это его брат, боже мой, что мне делать? И получается, что эмпатичность, то есть умение почувствовать, умение прикоснуться к этим чувствам, да, это очень важно. Угу. И опять же, баланс даю-беру. Не только вы все время эмпатируете, но и он тоже то же самое чувствует в отношении вас. То есть ваши эмоции для него важны, он их не обесценивает, он их видит, чувствует и дает вам возможность их проживать.
Угу.
Очень важно. Вот знаете, бывает такое, приходят ко мне в консультацию люди, живут вместе лет 15-17, и, представляете, у них не налажена обратная связь друг к другу, не дают прозрачной, конструктивной, простой обратной связи, что происходит в отношениях. И, говорит, мы столько вместе живем, он что, до сих пор не знает, что я вот так реагирую, что я обидчивая?
Или он что до сих нельзя пор... мне этого говорить.
Да, или до сих пор вот он от меня ждет, что я буду вот это делать? Угу. Конечно, ждет, потому что ни разу не сказали открыто через рот, как надо, а как не надо, как вам нравится, как не нравится. И вот это положительное, конструктивное, ну, и с точки зрения, когда я говорю слово положительное, это не значит, что вы только хорошее должны говорить. И то, что вас не устраивает, и плохое вы тоже должны говорить, но только в рамках положительной обратной связи, через я-позицию. Я себя чувствую плохо, когда происходит вот так и вот так. Я очень обидчивая, поэтому, когда мы с тобой ссоримся, я могу 3 дня не разговаривать, это не значит, что я тебя не люблю. Пожалуйста, научись 3 дня выдерживать мою обиду, а потом я даю тебе гарантию, что я приду и извинюсь сама.
Вот по поводу обиды сейчас добавлю, здесь был вопрос, сейчас я долистаю, сейчас, еще секунду. Так, Андрей пишет, у меня жена перестает со мной разговаривать, когда считает, что я в чем-то провинился и будет молчать до тех пор, пока я не подойду и не извинюсь.
Угу. За непонятно за что.
Да, и нужно, мне обязательно будет извиниться.
Да, за все подряд. Угу. И как это, простите, Колизей тоже я развалил, да? Поэтому фактически, это классический пример, когда не дается обратной связи. Что делают отношения? Отношения устают. Тот второй партнер рано или поздно говорит, слушай, обижаешься? Да обижайся ты хоть месяц, я привык. Вот месяц будем ходить и не разговаривать. У меня пара однажды была, они 3,5 года вместе жили, 3,5 года не разговаривали, а потом начали общаться только через детей. Представляете, дети подходили и говорили, папа тебе, передай, мама передает вот это, мама, папа отвечает вот это. Вот насколько это, насколько это здоровые отношения?
Да
конечно,
нет, конечно,
это максимально нездоровые отношения, что они там делали с детьми, и никто не задумывался, да, эти родители, но тем не менее. Дальше, вот это вот открытая, простая, понятная связь. Дальше, когда люди выходят из начала отношений и переходят просто в отношения, просто в обычную стадию нормальных отношений, которые, представляете, все отношения, так же, как и мы, проходят через кризисы. То есть у отношений каждый несколько лет случается кризис, через который паре нужно пройти, то есть нужно изобрести новую форму взаимодействия, новую форму общения, чтобы отношения продолжались. Если этого не происходит, отношения нарушаются. Или в-третьих кто-то появляется в отношениях как компенсатор. И выражение положительных эмоций по отношению друг к другу. Есть такой принцип в психологии. У психологов, которые семейной системной терапией занимаются, они говорят, наладьте, пожалуйста, свое взаимодействие так, чтобы у вас было соотношение 1:5. Одна негативная обратная связь на 5 положительных касаний, на 5 поглаживаний. То есть, когда человеку говоришь, я тебя люблю, ты для меня важен, спасибо тебе, что делаешь для меня вот это, было очень приятно, что ты заметил вот это, мне было сегодня очень там здорово с тобой готовить ужин или смотреть, или я так рада, что ты со мной вот туда-то пойдешь, потому что я один не хотел. Вот это все в рамках каждодневной рутины очень важно. Вот если вы высказываете одну претензию, научитесь к этой одной претензии 5 хороших эмоциональных посылов добавлять. И тогда отношения будут наполнены положительной обратной связью, положительной динамикой. То есть тогда даже вот к самый негатив, когда претензии, ну, очень болезненные, второму же неприятно выслушивать претензии. Угу. Но его психика будет способна это переработать, будет способна пойти с вами на конструктивный диалог. И дальше. Когда мы говорим про филофобию, то может сложиться ощущение, что люди, когда вступают в отношения, они должны все время, знаете, как присасываться друг к другу, как магниты.
Да, быть
и все время вместе.
Да.
Куда бы ни пошел, все время я, значит, вот с этим вот. А на самом деле очень важно, то есть в хороших отношениях, в грамотных отношениях, там всегда очень важен баланс сближения и дистанцирования. Сближения и дистанцирования. И здорово, когда люди понимают, один и второй, осознанно понимают, сколько надо близости, сколько надо быть вместе, а сколько надо быть на расстоянии для того, чтобы отношения сохранялись долго. Бывают такие сложные характеры у него и у нее, и у него и у нее, что они очень долго в близкой, тесной связи, например, вместе куда-то поехать. Вот больше нескольких дней они не выдерживают, они для себя об этом знают. Потом возникает тяжелейшая ссора. И они знают, вот 4-5 дней мы вместе еще можем, а потом мы должны дать друг другу дистанцию. И если мы поехали туда, где мы живем в одном маленьком номере или там в одной маленькой квартире на протяжении 2-3 недель, то понятное дело, что либо это будет на каждые 5 дней одна ссора, еще потом нужно помириться, да, в эту ссору, либо нужно через 5 дней дать друг другу дистанцию, разойтись по разным углам, дать отдохнуть, дать уйти каждому в свой мир. И это нормально. Это не значит, что отношения плохие, что они какие-то, значит, там пустые, ненаполненные или травматичные. Нет. Это как раз признак здоровых отношений. Почему? Потому что когда людям все время нужно быть прилипчивым, вот так вот друг к другу прилепиться, это позиция ребенок-взрослый или ребенок-ребенок.
Вопрос, ты куда?
Ребенку надо прилепиться. А взрослому человеку, взрослая психика, он сам по себе цельный, ему не надо. Ему не надо все время, чтобы с ним кто-то сидел. Он спокойно способен выдержать, женщина способна выдержать, если мужчина поехал на рыбалку на 3 дня. Она не тревожится, она занимается своими делами. А он там 3 дня занимается чем-то, ей все равно чем.
Нам пишут, очень сложно встретить сочетание духовного и сексуального, как правило, что-то одно. Считаю, что лучше быть одному, чем с кем попало, чтобы лишь бы был.
Слушайте, когда мы говорим «лучше быть одному, чем вместе с кем попало», то тут спорить сложно, правда. Но вот слово «кто попало», если у вас каждый человек вдруг «кто попало», а вы один «снегурочка» или одна «снегурочка», это уже к вам вопросы. Вот знаете, в психотерапии есть разные подходы, когда приходит клиент, все зависит от его степени оттерапевтированности, взрослости, вообще интеллекта иногда развитости. И есть так называемые 3 подхода. Вот если сильно упростить, то есть 3 подхода. Первый подход психотерапии – это тогда, когда человек всегда приходит за советом к психологу, он приходит за методичкой, либо за поддержкой. Я приду, выгружу свои негативные эмоции, мне станет легче, я пошел дальше. Ничего не меняется. Для этого подходит самый простой бихевиоральный подход – когнитивно-поведенческая терапия. Психолог всегда стоит над. Психолог готов выдать рекомендацию, ну, не совет впрямую, но он готов что-то порекомендовать, потому что те же самые техники, которые мы даем, делай вот так, не делай вот так. Ну, что это, если не рекомендация, да, в чистом виде? Человек всегда занимает позицию под, такую немножко детскую, но он становится рано или поздно послушным ребенком таким, он добросовестно выполняет все рекомендации психолога, ему становится легче, да, вот это первый подход. Дальше, второй подход, это тогда, когда человек приходит за терапией личности, за терапией личности. Почему? Потому что, когда мы работаем в когнитивно-поведенческом подходе, мы работаем с симптомом, мы личность не трогаем, да, мы не работаем там с бессознательными процессами, мы не идем ни в какие травмы, мы работаем вот здесь сейчас, есть симптом, боишься находиться в толпе, работаем с этим, боишься публичных выступлений, работаем с этим, боишься вступать в отношения, работаем с этим, самооценка у тебя низкая, самооценкой работаем, все, симптом, но если работа проходит год, полгода, год, симптом никуда не уходит или все время всплывает и всплывает и всплывает в разных ипостасях. Тут надо работать с личностью. Вот тут нужны психоанализы, видов психоанализов. Несколько, это не только Фрейд и Юнг, это и Адлер, и Жан Лакан, там много их. Соответственно, тут психолог работает с личностью. То есть тут уже такой подросший человек приходит, и он говорит, я готов меняться, мне будет тяжело, я пойду через все свои внутренние сопротивления, но я готов меняться. И есть 3-й подход. Это высший пилотаж. Это так называемая консультационная психология, ее все обесценивают. Но что это такое? Это тогда, когда психолог и клиент, они находятся примерно на одном уровне, психолог никогда не выше. И здесь психолог никогда не дает никаких рекомендаций и советов, и вообще он только зеркалит, подсвечивает, а клиент всегда ищет выход из сложившейся ситуации сам. Для чего это нужно? Потому что далеко не все люди, они разной степени травмированности, и рано или поздно случается такое, что в целом ничего особо не болит, но развиваться хочется. А психика – это такая постоянно саморазвивающаяся, самоадаптирующаяся система. И есть люди, которые говорят, я все время хочу идти вперед, я хочу добиваться успехов, мне нужны новые достижения, мне нужно, чтобы у меня что-то улучшалось. И для этого они приходят в терапию, и психолог работает с ними на уровне процессов жизненных. То есть он даже уже личность не трогает. Да? Это такой все время сократовский диалог, это все время такое вот подсвечивание. И когда мы говорим об отношениях, вот в отношениях тоже есть три степени зрелости. Первое, это когда вы все время ищете, кто бы вам подсказал, как надо в этих отношениях.
Что делать, да.
Второе, это когда вы понимаете, что у вас 50% ответственности, и вам надо работать с собой, и надо давать партнеру быть таким, какой он есть, и как-то под него подстраиваться. И третье, это такой подход. Вот если у вас есть какая-то эмоция, если у вас есть какое-то ощущение и переживание, то это ваша проблема. Это не проблема партнера. Вот партнеру надо от вас дистанцироваться, а вы работаете со своим переживанием на эту тему.
Друзья, у нас в гостях была Елена Соловьева. Обсуждали сегодня начало отношений. Сейчас новости на «Говорит Москва».